Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородата во времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 181 выпуск подкаста «Теория большой бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Выходит наш подкаст сразу в куче мест. Ну, во-первых, на сайте birdcast.com вместе с нашими остальными подкастами, во-вторых, на сайте itc.ua, в-третьих, теперь наш подкаст можно слушать на платформе Loudly. Все ссылочки есть в описании, теперь можете подписаться там, если вам это удобно. Ну и, конечно же, «Теорию большой бороды» можно слушать в любом подкастоприемнике, просто набрав нужное словосочетание в поиске. Например, Pocket Cast, Overcast, Google подкасты, Apple подкасты, любой другой, CastBox, тысячи их. Везде, где хотите, везде слушайте, где вам удобнее. Но что сегодня будем обсуждать, давайте сразу вам расскажу, потому что целых 4 выпуска подряд у нас были гости, прям очень-очень много гостей, дальше будет еще больше гостей, поэтому я решил, что нужно немножечко притормозить, сделать классический сольный выпуск и рассказать вам о новостях, которые происходили за последнее время. Их не то чтобы много, но сегодня будет много контроверсийных, таких достаточно спорных моментов, которые меня немножечко вгоняют в грусть, но давайте обо всем по порядку. Начнем, наверное, с хорошего. У нас наконец-то запустился аппарат Parker Solar Probe. Это тот самый зонд, который, сейчас я делаю кавычки пальцами, дотронется до Солнца, хотя в принципе это в какой-то мере справедливо. Мы уже неоднократно говорили об этой миссии, начиная с первого выпуска в этом году, где мы с Пашей Поцелуем из проекта Альфа Центавра рассказывали о самых важных миссиях, которые будут в 2018 году, и Parker Solar Probe определенно одна из них. На Delta 4 Heavy она стартовала, красивый запуск, три первых ступени, все это взмывает вверх, да, не с первого раза, там была программная ошибочка, ну, вернее, остановка запуска, и не с первой попытки это все запустили, это все абсолютно нормально для космической индустрии, а тем более, когда мы говорим о такой миссии, достаточно важной, и лучше перестраховаться, чем потерять аппарат. Я думаю, Амос-6 вам об этом расскажет. Для тех, кто не помнит, Амос-6 — это та самая миссия, которая взорвалась на тестовом прожиге компании SpaceX. Это, собственно, последняя такая существенная неприятность, которая постигла компанию, и с тех пор вроде у нее все хорошо, но, тем не менее, как я уже сказал, иногда лучше перестраховаться и отложить запуск на сутки, никто от этого сильно не пострадает, но зато можно быть уверенным, что все идет хорошо. В общем, да, на Delta 4 Heavy это все запускалось. Почему именно на этой ракете? Ну, во-первых, потому что это надежно зарекомендовавшая себя ракета, а во-вторых, потому что, например, те же Falcon 9 или Falcon Heavy, о которых наверняка, я думаю, вы подумали, когда, если бы вы думали об альтернативе, да, потому что сейчас очень много запусков делает SpaceX, но на самом деле SpaceX не очень-то и хорошо умеет делать именно такие запуски, потому что те двигатели, которые они используют, они не очень хорошо себя показывают на дистанциях, далеких от Земли. То есть, грубо говоря, как только вы что хотите запускать что-то за пределы даже геопереходной орбиты, да, или низкой околоземной орбиты, то есть, грубо говоря, когда вам нужно вывести что-то достаточно тяжелое, достаточно далекий космос, а Parker Solar Probe это, наверное, одна из самых энергетически невыгодных запусков вообще, которые можно себе представить, потому что, как правило, вам нужно запустить что-то с Земли и добавить к скорости вращения вокруг Солнца еще какую-то скорость. То есть, грубо говоря, чтобы нам выйти за пределы орбиты Земли, нам нужно набрать какую-то дополнительную скорость к тому, что уже Земля сообщает за счет своего вращения вокруг Солнца. здесь же у нас ситуация противоположная. Здесь у нас нужно запустить фактически в противоположную сторону от Земли. То есть, грубо говоря, нам нужно гасить скорость, которую дает Земля, чтобы подлететь ближе к Солнцу. Это если так вкратце. Так вот, почему была выбрана именно Delta 4 Heavy? Дело в том, что эффективность двигателей и, в принципе, запуска возрастает с тем, как мы уходим дальше от Земли. То есть, грубо говоря, запускать на какую-то очень вытянутую орбиту вокруг Солнца получается выгоднее на тех же ракетах от ULA. Но, помимо прочего, да, нужна была, наверное, Falcon Heavy, которая пока что ни разу не летала. Летала один раз в тестовом режиме, боевых вылетов еще не было, несмотря на то, что клиенты уже есть. Никогда бы NASA не доверила Parker's Warp Probe, такую важную миссию, которая разрабатывалась много лет, ради чего, в общем, это... На самом деле неважный разговор о том, почему была выбрана именно Delta 4 Heavy. Ну и, кстати, еще одно преимущество ракет ULA, то, что у них в носовой обтекатель, головной обтекатель, наверное, правильно будет сказать, помещается гораздо больше вещей. Они сами по себе гораздо больше, и есть миссии, которые банально не поместятся в головной обтекатель SpaceX. Как бы они там его не ловили, он достаточно маленький по сравнению с конкурентами. Но не о SpaceX сейчас речь, хотя квоту на упоминание компании Илона Маска в этом подкасте, я думаю, мы уже выполнили, теперь можно о них успешно забыть. Parker Solar Probe, что в ней интересного? Ну, во-первых, это самый защищенный от тепла аппарат, который был сделан когда-либо человечеством. До этого у нас была... Юнона, которая тоже был, по сути, такой самый-самый защищенный аппарат, который, потому что очень много инженерных вызовов дает нам открытый космос, особенно когда рядом с вами какая-то большая штука, от которой исходит очень много радиации. Для Юнона это Юпитер, для Parker Solar Probe это Солнце, и вот этот вот самый термоизолирующий щит, он должен был быть просто на высочайшем уровне, и я думаю, банально там лет 5-10 назад мы не смогли бы просто запустить такую миссию, потому что у нас не было таких разработок. Там суперматериалы используются, очень сильно падает температура, вот если она со стороны входа и выхода, то есть, грубо говоря, рассеивается большое количество тепла, при этом все провода изолированы сапфировыми вставками, потому что, ну, а чем же еще изолировать, если не сапфиром. Ну, короче, я вам что говорю, это очень сложная миссия, которая даст нам ответ, возможно, на один из самых непонятных пока что механизмов происходящего Солнца, а именно солнечный ветер, и, собственно, в честь Юджина Паркера, который выдвинул гипотезу о солнечном ветре еще в 50-е годы, и потом она подтвердилась. В честь Юджина Паркера был назван этот зонд, и это первый случай в истории космонавтики, когда зонд был назван в честь еще живущего человека, и он, собственно, присутствовал при запуске, и это было очень прикольно видеть, но, пожалуй, наверное, по уровню такого какого-то эмоционального вовлечения сравнимо было с тем, как Клим Чурюмов, который, к сожалению, уже умер, как он смотрел на посадку Розетты, как он смотрел на посадку зонда Филы, видел данные. В общем, это все очень круто, когда люди посвятили, по сути, жизнь какому-то вот открытию, разработке какой-то идеи, а потом через много лет она воплощается в жизнь. Это очень круто наблюдать на самом деле. Ну и да, на данный момент мы знаем, что есть солнечный ветер, это быстрые частицы, которые летят от Солнца, но как они получаются, откуда они берутся, чем они разгоняются, какие механизмы внутри Солнца ответственны за это, мы пока не очень понимаем. И одну интересную аналогию приводили NASA. Примерно как смотреть на машину, проезжающую мимо, и понять, как именно она едет, не заглянув под капот. То есть исключительно по тому, как машина проезжает мимо, очень мало чего можно понять. А вот если нам удастся подойти ближе, пусть не заглянуть под капот, но хотя бы посмотреть, где там что, как что крутится, какие там, может, выступающие части, рассмотреть там тормоза, рассмотреть выхлопную систему. Чем ближе мы подойдем, в общем, к машине, тем лучше мы сможем понять, как именно она приводится в движение. И это же справедливо и для Солнца. Так что 7 ближайших лет у нас будет длиться миссия Parker Solar Probe. Это будет самый близко подлетевший к Солнцу аппарат за всю историю человечества пока что. И таким образом мы даже сможем прикоснуться, опять же, я делаю кавычки в воздухе пальцами, к Солнцу, потому что зонд сможет пройти через область, где находится корона Солнца. Это область, где находится разреженная плазма, и она очень горячая, она горячее, чем поверхность Солнца. И это тоже, кстати, нам еще предстоит выяснить, почему именно так происходит. Короче, звезды — это большие, непонятные куски газа с кучей процессов внутри, сложных, которые мы пока что не до конца понимаем. И если, например, у вас после предыдущего выпуска, где мы с Дилярой рассказывали об эволюции звезд, сложилось впечатление, что мы про звезды все знаем, там все понятно, далеко не все. Нам еще есть очень много чего узнавать, очень много чего открывать, очень многие аспекты могут оказаться неверными из тех, что мы считаем сейчас, хотя большинство из них, наверное, все-таки окажутся такими, как есть. У нас достаточно широкий инструментарий, но какие-то новые наблюдения могут давать нам какие-то новые частные случаи, которые нужно будет объяснить общими моделями. В общем, все это достаточно сложно, но наоборот делает весь процесс интереснее. И всегда я, собственно, мне кажется, уже даже в этом подкасте неоднократно об этом говорил, никогда не стоит позиционировать себя, как будто мы что-то знаем наверняка, и нам больше нечего узнавать. Посмотрите хотя бы на 5-10 лет назад, сколько открытий было сделано за это время, и сколько наших взглядов оказались не совсем верными, ну, или наоборот, или мы говорили, мы чего-то не знаем, а сейчас мы это уже знаем, и этот процесс постоянный, и наверняка через 5-10 лет мы будем знать гораздо больше, чем сейчас. И от этого вот весь этот процесс исследования, запуска каких-то аппаратов, которые дают нам ответы на непонятные доселе вещи, тем он становится интереснее. Но переходим к двум новостям, которые, честно говоря, меня достаточно сильно расстраивают и показывают, что в космической отрасли все далеко не так хорошо, как хотелось бы. Наверное, самый беспокойный, что ли, момент был, когда на МКС обнаружилась течь воздуха. Об этом стало известно из прессы. В общем, сработали датчики. В пристыкованном корабле «Союз» была обнаружена течь. Сначала все думали, что попал микрометеорит, даже собирались делать выход в открытый космос, чтобы за какой-то заплаткой это все заклеить. Но когда экипаж начал, собственно, смотреть, а что же там такое, оказалось, что в этом самом «Союзе» есть дырка, которую, судя по всему, кто-то просверлил сверлом. Где это произошло, непонятно, но, тем не менее, на фотографиях, которые ходят в сети, есть определенная фотография дырки, которая точно сделана сверлом, вокруг есть следы неудачных попыток просверливания, и это все очень непонятно, вызвало большое количество спекуляций. Я так понимаю, что центры управления американские и российские успели посраться друг с другом по этому поводу. Вот сначала они долго ругались, что делать, потом они долго ругались, как, собственно, решить эту проблему, а потом они долго ругались, а кто стал причиной, как это произошло. Было несколько таких очень странных заявлений, как, например, что какой-то эмоционально нестабильный космонавт мог это сделать в космосе. Что? Ну, то есть, серьезно, они предполагали, что кто-то в космосе начнет сверлить дырку в корабле, который должен посадить их на Землю? Честное слово, если бы надо было сверлить где-то дырку, это явно делали бы не в Союзе, делали бы в каком-то другом месте. Ну и в принципе, если кто-то сверлит дырки в штуке, которая в консервной банке, которая удерживает воздух вокруг тебя и защищает от открытого космоса, что-то, блин, совсем должно было пойти супер не так на этой станции, и это какой-то сюжет психоделического фильма, а не реальности. Я, честно говоря, не представляю себе, чтобы на МКС такое могло произойти, но я, скажем так, у меня нет аргументов, чтобы эту версию окончательно откинуть, но мне кажется, что все-таки бритва Аккама, она не зря существует, и самое простое объяснение наверняка является самым вероятным, а самое простое объяснение, что сотрудник какой-то РКК «Энергия» повредил корпус, намеренно, не намеренно, но, судя по всему, косметически как-то это устранил, грубо говоря, заткнул жвачкой, ну, естественно, не жвачкой, но какое-то отверстие после покраски было каким-то образом произведено на этапе сборки корабля, и каким-то образом замаскированная серия, а может так прокатит, а может не заметят. И если это действительно так, это какой-то капец. То есть это гораздо меньше капец, чем кто-то со сверлом ходил бы по МКС, и этого никто не заметил. Это лучше. То есть это лучший вариант. И меньше из зол, скажем так. Но тоже сам факт, что вот такие халатности допускаются в штуках, которые летают в космос, ответственны за жизнь космонавтов, ну, это какой-то перебор, я не знаю. Дело в том, что мы знаем, да, к чему могут приводить маленькие поломки. Вон, помнится, на шаттле «Колумбия» оторвался кусочек термоизоляции, и это привело к печальным последствиям и гибели всего экипажа. Что бы было, если бы что-то подобное случилось с «Союзом» и космонавтами, которые и астронавтами, будем называть их правильно. Если бы это произошло с посадкой экипажа на Землю в «Союзе», я не знаю. Хорошо, что это было замечено еще там, хорошо, что все это было заделано. Роскосмос говорит, что они на РКК «Энергия» проведут инспекции всех существующих кораблей, но что-то мы как-то знаем, что не факт, что у нас это приведет к каким-то реальным результатам, потому что ошибки, назовем их так, которые допускались Роскосмосом за последнее время из серии «Мы датчик кверх ногами вставили» или «Мы не с того космодрома запрограммировали взлетать ракету». Такие глупые ошибки, просто идиотские, они настораживают очень сильно, и наверняка они будут лишним аргументом, как будто бы их было мало, для того, чтобы Америка и дальше еще активнее развивала свою собственную программу, собственно, коммерческие корабли, в том числе тот, который разрабатывает SpaceX, и Starliner, и Dragon 2, все они будут, я думаю, гораздо активнее использоваться для полетов, в том числе на МКС какое-то время, потом уже куда надо будет летать. Туда и будут летать, так что ситуация очень странная, все время ходили какие-то опровержения, мол, кто просверлил, кто не просверлил, метеорит, не метеорит, все это вот такой поток новостей, но скорее всего, мне кажется, что самое простое объяснение, а именно, что это производственный брак, который пытались скрыть, но не получилось, и повторюсь, хорошо, что получилось именно так, а не как-нибудь гораздо хуже. Вот, мне кажется, это объяснение, оно максимально правдоподобное, хотя черт его знает, что выяснится в ближайшие дни. Все это может всплыть в любой момент, и в том числе между временем, когда я этот подкаст записываю, а это в среду вечером, и в четверг, когда я его выпущу, вот между вот этим временем вполне может быть что-то произойти, а если вы слушаете его позже, то еще тем более вероятно, что какие-то новые подробности всплывут на поверхность, но я думаю, что все-таки все будет хорошо, насколько это возможно. Ну и еще одна новость, которая повергает немножко в такое недоумение, это ситуация с Opportunity. Дело в том, что буря пылевая на Марсе начала утихать. Сейчас уже есть фотографии даже с Curiosity, когда там достаточно отчетливо видно тень, видно, что солнышко пробивается, соответственно, Curiosity начинает работать заново, и Opportunity, который до сих пор находится в режиме спячки, может начинать из нее пробовать выходить. Уже сейчас начали отправлять на Opportunity команды о том, чтобы ровер просыпался. Но NASA ведет себя достаточно странно. Дело в том, что на пробуждение Opportunity дали 45 дней. Это мало. Это мало, и это не мое мнение. Это мнение сотрудников, которые раньше работали над миссией Opportunity. Они говорят, что 45 дней – это смехотворно. За это время мог же просто ровер не успеть прийти в нужное положение, в нужные кондиции, не может не успеть дойти до него сигнал. Кроме этого, у нас ближе к зиме нашей должен быть период, когда ветер на Марсе будет очищать солнечные панели Opportunity, и тогда больше энергии будет приходить к роверу через те механизмы, которые у него есть. Я напомню, Opportunity питается от солнечных панелей, в отличие от Curiosity, у которого есть собственный ретег. И, в общем, как-то это выглядит очень странно. НАСА при этом пока что ничего не опровергло. Говорит, что, мол, вот, 45 дней дадим, нет, закроем миссию, будем в пассивном режиме что-то слушать. Возникает ощущение, что НАСА пытается экономить деньги. То есть, грубо говоря, миссия Opportunity очень сильно затянулась. Она не бесплатная. Нужно содержать команду, нужно тратить деньги на инфраструктуру. А эти деньги можно было бы потратить на новые миссии. И с одной стороны, их можно понять, но там же маленький ровер, бедненький, замерзает. И как это так его не спасти? А ведь он такой молодец, столько лет проработал и должен был проработать всего 90 марсианских суток, а тут он уже кучу лет марафон пробежал, прошел по поверхности Марса марафонскую дистанцию. Как же так его бросить? В общем, такая двузначная ситуация. То есть, с одной стороны, прагматично, конечно, было бы сказать, ну все, не проснулся, пусть идет нафиг, мы лучше три новых отправим. Но три новых могут не приземлиться, например, или что-нибудь еще с ними пойти не так, или они отложатся в очередной раз на еще 5-10 лет. 10 нет, но там 2-4 года. Я напомню, что окно до полета на Марс чуть меньше 2 лет, соответственно, на 2 года отложить, это значит до следующего окна. Не очень это радужно. У нас, да, есть ровер Mars 2020, но вроде как должен полететь. Ну, черт его знает, что может произойти. Откладывать сроки – это дело такое, привычное для космической индустрии. Спросите Илона Маска об этом, если есть сомнения. Не знаю, очень хочется, чтобы Opportunity проснулся за эти 45 дней, и все равно получилось все хорошо. Но посмотрим, посмотрим. Я думаю, если за 45 дней не проснется, НАСА все-таки прогнется под давлением общественности. Все-таки это общественная организация, которая содержится на деньги налогоплательщиков, которым, по идее, НАСА должна прислушиваться, по идее. Далеко не факт, что именно будет так, но, я думаю, продлят на какой-то еще срок активную фазу этой миссии, будут дальше посылать сигнал и слушать ответ. Посмотрим. Хочется очень, чтобы Opportunity и дальше жил. Ну, а на вот этой ноте, пожалуй, надо переходить к вашим вопросам. Напомню, что если вы хотите задать вопрос, который может прозвучать в эфире «Теории большой бороды», для этого нужно написать мне на почту ap@birdicast.com. По всем вопросам можете туда писать, начиная от каких-то предложений. Если вы хотите предложить гостя, предложить себя в качестве гостя, предложить интересную тему для будущего выпуска, задать какой-то личный вопрос, который вы не хотите, чтобы звучал в эфире, ну и, конечно же, задать вопрос, который вы хотите, чтобы был озвучен, то отправляйте свой вопрос на адрес AP по первым буквам моих имени и фамилии ap@birdicast.com. Итак, первый вопрос задает Арсений Калиниченко. Пишет Арсений следующее. Может, тебе уже задавали этот вопрос, но я не помню, по крайней мере. Как уничтожить Вселенную? Да, я понимаю, что это маловероятно, но почему бы и нет? Вопрос интересный, и я, пожалуй, скажу, что не просто маловероятно, а в принципе невероятно. Уничтожить Вселенную невозможно физически, потому что, давайте вот так определимся. Уничтожение Вселенной является намеренное действие, результатом которого становится уничтожение Вселенной. Ну, во-первых, что такое уничтожить Вселенную, не совсем понятно. В чем состоит уничтожение? Уничтожение, например, для вот, в нашем понимании, для земных условий, это какой-нибудь взрыв, это разбор на детали. Но Вселенная и так постоянно взрывается, собирается и разбирается. Ну, допустим, мы придумали что-то, что вот, уничтожает Вселенную. Дело в том, что у нас для этого, соответственно, есть причина и следствие. То есть, грубо говоря, мы совершаем какое-то действие, и из него выходит дальше вот это самое уничтожение, чтобы оно не было. Дело в том, что теория относительности утверждает, и в принципе это многократно было подтверждено, что максимальная скорость разлета информации, и, соответственно, скорость не просто даже разлета информации, а именно вот этих самых причинно-следственных связей, ограничивается скоростью света. А, как известно, Вселенная ограничена нашим космическим горизонтом, то есть, грубо говоря, космический горизонт — это те области Вселенной, та область Вселенной, которая удаляется от нас со скоростью света благодаря расширению пространства-времени, соответственно, мы до нее никогда не сможем дойти, даже если бы существовали и путешествовали со скоростью света. И, грубо говоря, свет оттуда никогда не может до нас дойти, и все, что заходит, находится за нашим горизонтом, мы не можем получить результаты следствия того, что инициировано за этими пределами. Для этих областей пространства, которые находятся за этим горизонтом, справедливо то же самое. То есть, грубо говоря, что бы мы ни начали здесь, до них никогда не дойдет результат. Соответственно, нельзя уничтожить Вселенную, потому что нет таких причинно-следственных связей, которые бы покрывали всю Вселенную. То есть, если мы и сможем что-то уничтожить, то только часть. Ну и, в принципе, как я уже сказал, уничтожение – это довольно спорное понятие, которое еще нужно определить. Следующий вопрос задает Фарьяз Кадыров. Он касается выпусков про аккумуляторы, которые у нас были, и, скорее всего, последнего выпуска, в котором у меня в гостях была Энн из подкаста «Опытные на кухне». И вопрос в следующем. Если на аккумуляторах есть циклы, и если подключать смартфон к компьютеру, для перекидывания файлов все равно идет зарядка. Так вот, не влияет ли подключение на количество циклов? Я задал этот вопрос Энн в частности. Она ответила, что подтвердила, собственно, мою догадку, что для цикла важна глубина зарядки и разрядки. Соответственно, вот этот вот небольшой ток, который возникает при передаче файлов, он не очень существенный. И к тому же, насколько я помню, все зависит, естественно, от непосредственной модели, но смартфоны либо заряжаются, либо передают данные на данный момент. То есть они не совмещают это. Хотя все зависит от протокола, по которому он общается с компьютером, а все зависит от непосредственной модели контроллера заряда, как он себя ведет, как на одном устройстве, так и на другом устройстве. В общем, все очень сложно, но в целом, да, оно типа влияет, но циклы разрядки-зарядки исчисляются тысячами, и переживать об этом не стоит. Это крайне мизерное значение. Следующий вопрос пришел от слушателя с, видимо, ником Steelborn. И заключается вопрос в следующем. На днях в компании друзей обсуждали различные загадки природы. В итоге речь зашла о Луне. В итоге я узнал, в кавычках, что человечество никогда не видело обратной стороны Луны. Луна освещается не с той стороны. Луна плоская. Есть такое необъяснимое явление, как лунная волна. Знаний грамотно объяснить, что это все полная ересь, у меня нет. Помогите это сделать и посоветуйте хорошую книгу на данную тему. По поводу хорошей книги, пожалуй, любой учебник астрономии. Вот. А давайте дальше разбирать по порядку. Во-первых, человечество никогда не видело обратной стороны Луны. Да, человечество физически никогда не видело обратной стороны Луны своими глазами. Но носить фотографии обратной стороны Луны, туда летали аппараты, и, собственно, ЛРО, это аппарат, который вращается вокруг Луны, он картографирует Луну достаточно хорошо, и можете просто забить в Гугле Луну, и там будет достаточно подробный глобус Луны, если так можно выразиться. И обратную сторону Луны мы сейчас видим и знаем, что там происходит, действительно очень хорошо. Но справедливости ради могу сказать, что человечество глазами не видело обратной стороны Луны в своем большинстве, за исключением тех, кто облетал Луну вокруг. Луна освещается не с той стороны. Я не понимаю, что имеется в виду, но действительно, что, наверное, имелось в виду, что у нас есть темная сторона Луны, и это неправильно. Темная сторона Луны, она не темная, она обратная. Дело в том, что да, Луна заложена с Землей во вращении, так что она всегда повернута к нам с одной стороной, но при этом, когда у нас новолуние, то есть когда не видно Луны, это потому, что она освещается с другой стороны как раз. То есть, грубо говоря, вся обратная сторона Луны подсвечивается, а нам видна темная. Так что освещается Луна равномерно со всех сторон. Про плоскую Луну даже не знаю, что сказать. Ну, если друзья говорят, что Луна плоская, может как-то либо тот же учебник астрономии им дать, который, возможно, как-то поможет. Не знаю, тут у меня нет аргументов против таких моментов. И что такое лунная волна, я не очень понял. Я так понимаю, есть приливно-отливные волны и очень мощные волны, создаваемые приливами. Тут нужно уточнить, что именно имеется в виду. Так что все это достаточно просто и очевидно. Я, честно говоря, даже не знаю, что тут можно сказать. Затмение, вся вот эта штука, она как бы говорит о том, что Луна у нас шарообразная, и на ней, в принципе, можно в телескоп на нее посмотреть. Посмотреть на Терминатор. Соответственно, Терминатор — это линия, по которой разделяется светлая и темная сторона. То есть, грубо говоря, когда у нас не полнолуние, у нас где-то проходит эта линия, и видно кратеры, которые явно не плоские, и форма Терминатора указывает нам о том, что Луна, она как бы шарообразная, можно взять фонарик, взять что-то круглое, посветить на него и посмотреть, что то же самое будет происходить примерно у вас в руках, в миниатюре. Поэтому тут, мне кажется, все очевидно. Следующий вопрос задает Алексей Панасюк. Пишет он следующее. Как известно, один из вариантов эволюции крупной звезды – это превращение ее в нейтронную звезду. Как и любое массивное тело, нейтронная звезда может захватывать новое вещество из окружающего пространства. Что может произойти с нейтронной звездой при длительном наборе массы? Может ли она превратиться в черную дыру? Я этот вопрос поресерчил. Если коротко, то да, но это маловероятный сценарий, потому что это достаточно редкое событие. Дело в том, что достаточно много нужно будет набрать массы нейтронной звезды и где-то эту массу нужно брать. Да, есть наверняка сценарий, где нейтронная звезда оказывается, например, в бинарной системе и может забирать газ у своего компаньона, набирать собственно массу и потом в какой-то момент коллапсировать в черную дыру. Может быть столкновение нейтронных звезд, которые в сумме могут превратиться в черную дыру. Но само событие достаточно маловероятное, скорее всего, поэтому мы видим такой проседание такое в графике. Если мы посмотрим на количество наблюдаемых нейтронных звезд и черных дыр звездной массы, мы увидим, что у нас достаточно большое количество там нейтронных звезд в районе 1,5-2 масс Солнца и там 3-3,5 дальше масс Солнца много черных дыр, а это, собственно, минимальный порог, после которого черная дыра может образоваться вследствие эволюции звезды. То есть здесь нужно примерно 3 массы Солнца, чтобы превратиться в черную дыру, грубо говоря, чтобы вещества хватило, чтобы схлопнуться именно до черной дыры, а не до нейтронной звезды. А вот между этими двумя точками у нас есть такой провал в графике. То есть, грубо говоря, мы очень-очень-очень мало видим нейтронных звезд, которые приближаются к массе по черной дыре. Что ж, возможно, это потому, что мы не умеем их видеть. Возможно, потому что их мало существует. Возможно, потому что условий для таких объектов достичь достаточно сложно. Соответственно, они маловероятны. Соответственно, их действительно очень мало. Но в теории, да, если нейтронная звезда будет набирать массу каким-то образом, то со временем она может превратиться в черную дыру. И очередной вопрос про черные дыры. На этот раз задает его Андрей Волосович. Волосович, честно говоря, не поставил он ударение, поэтому я заранее прошу прощения, если вдруг неправильно произнес фамилию. Пишет он следующее. Допустим, у нас есть очень длинный стальной трос, очень длинный, его весом мы тоже можем пренебречь, мы же в космосе, там невесомость, да и делали мы это сразу в космосе. Находимся мы на орбите черной дыры, на безопасном расстоянии, для упрощения возьмем самую маленькую черную дыру из тех, которые возможны, но не настоящую, но настоящую черную дыру. Допустим, мы запустили ракету прямо в дыру, привязали к ней трос, какие процессы будут происходить? Ну и дальше, соответственно, этот мысленный эксперимент развивается. В общем, вопрос в том, сможем ли мы вытащить что-то из черной дыры с помощью троса? Ответ, конечно же, нет, потому что ничто не может выйти из черной дыры ничто, никто не может обижать маленького бегемотика. Но не об этом. Дело в том, что, во-первых, у нас нет такого троса, и физически его нельзя придумать. Трос — это тоже себе объект, который каким-то образом связан. То есть это частички, связанные друг с другом. Будь то волокна, ткани, металла, чего угодно, они точно так же подвержены разрыву. Нету бесконечно прочного материала. Все у нас состоит из каких-то вещей, из каких-то молекул, частиц, атомов, и это все можно разорвать. Соответственно, трос у нас банально разорвется, и, скорее всего, гораздо раньше, не доходя до горизонта событий. Но даже если мы в теории, да, возьмем, что мы все-таки можем что-то вытащить, для нас вот эти самые преобразования во времени, которые происходят возле границы черных дыр, они будут драматическими, и, как мы знаем, достигая горизонта событий для внешнего наблюдателя, время того, кто падает в черную дыру, для нас, как внешнего наблюдателя, бесконечно замирает. То есть оно фактически становится бесконечно растянутым, это время. И эффекты вот этих тасканий за трос, они во времени очень сильно разойдутся, и вы просто не сможете тянуть. Ну и во-вторых, даже находясь на орбите, если вы начнете тянуть, вы начнете затягивать себя в черную дыру, и это ни к чему хорошему не приведет. Если коротко, нельзя ничего вытянуть из черной дыры, даже если вы туда запихнете трос. Ну, в первую очередь, потому что трос порвется. Давайте немножко ускоримся. Следующий вопрос задает Дмитрий Красновский. И спрашивает он, есть ли у меня, у Антона, любимая звезда? Я, пожалуй, скажу, что да. Моя любимая звезда — это Солнце, потому что самая близкая, самая яркая для нас, самая полезная, потому что мы Солнце, вся наша энергия, которую мы используем, так или иначе результат активности Солнца. Надо быть как-то благодарным Солнцу за то, что оно такое классное. Давайте дальше. Григорий Смирнов спрашивает, какие способы решения проблемы безработицы в связи с наступлением 4-й промышленной революции, и ты видишь? Я коротко могу сказать, что я не вижу проблемы безработицы с проблемой 4-й промышленной революции, как не было глобальной какой-то проблемы с безработицей, когда, например, у нас всех телефонистов заменили АТС. То есть, мне кажется, будут создаваться новые рабочие места, и с учетом динамики современных рынков труда это пройдет незаметно и достаточно безболезненно, но, опять же, я не специалист, это мои догадки вот такие. И второй вопрос. Допустим, в каждой из стран появился экологичный источник бесконечной и безграничной по мощности электрической энергии, удовлетворяющий все потребности всего человечества в электричестве. Как бы он повлиял на экономику всей нашей Земли, насколько дешевой стала бы еда, жилье, и как сильно это могло бы поменять наши ценности? Очень сильно, но, к сожалению, это невозможно, потому что нет ничего бесконечного, и, к сожалению, патентное бюро никогда не примет у вас патент на вечный двигатель, и не без причины. Следующий вопрос Андрей Синченко задает, спрашивает о судьбе морского старта. Это, напомню, такая система, которая предлагает запуски ракет из воды. И там, если коротко, очень грязная политическая возня ведется сейчас, так понимаю, за технологию. И я не то чтобы сильно в ней ориентируюсь, но то, что я могу сказать, морской старт – это разменная монета в политической игре, поэтому там не технологии рулят всем, к сожалению. Так что сейчас она является вот таким вот заложником ситуации. Предполагать ее дальнейшую судьбу очень сложно. Будет зависеть, как я уже сказал, в первую очередь, от каких-то политических моментов. Ну и последний вопрос на сегодня. Сергей Шаколо пишет. Возможно, уже обсуждалось, но тем не менее. Вопрос в следующем. Мы знаем, что скорость света недостижима в принципе, что мы только можем бесконечно приближаться к ней. Но что в таком случае свет? Я знаю о корпускулярно-волновой природе света, но все же хотелось бы более точных объяснений. Грубо говоря, почему лампочка накаливания может что-то разогнать до скорости света? Ведь она испускает свет. А лучше умы человечества и коллайдер не могут. Дело в том, что тут не от IQ зависит, от физических характеристик. Скорость света может достичь только того, что имеет нулевую массу. Соответственно, за это приходится платить. Например, фотоны не испытывают времени, потому что, вернее, для них время бесконечно нулевое, бесконечно медленное. Все из-за тех же преобразований околосветовых релятивистских, которые очень такие странные для нас, потому что мы живем в мире, где мы не путешествуем на таких скоростях, и, соответственно, для нас сложно понять, как это вообще может быть. Но, если коротко, фотоны — это частицы, которые не имеют массы, и ровно поэтому они могут путешествовать со скоростью света и ни с какой другой. Вы не можете замедлить фотона. Когда вы слышите о том, что мы замедлили свет, на самом деле вы удлинили путь, который фотоны проходят, потому что они сталкиваются с частицами какого-то медиума, отражаются, испускаются заново, и их путь, который они проходят, вы ставите на их пути, по сути, лабиринт и удлиняете этот путь. Так что фотоны двигаются исключительно со скоростью света. А все, что имеет массу, не может достичь скорости света, потому что, приближаясь к скорости света, нам нужно бесконечно разогнаться и бесконечно много энергии потратить, чтобы разогнать что-то с ненулевой массой до скорости света. Так что тут не важно, умы, не умы, коллайдер, не коллайдер, просто вот такие у нас законы физики. И мы их пока не опровергли. Ну, на этом, пожалуй, все. Получился достаточно длинный выпуск, классический, сольный. Напомню, что если вы хотите получать больше контента нашей команды, если вам нравится то, что мы делаем, то вы можете поддержать проект и заодно получать еще больше контента от нас, зайдя на Patreon, patreon.com/birdicast. Там есть куча наград, которые вы можете получить за небольшую денежку, которую вы можете пожертвовать нашему проекту. Таким образом, помочь нам и самим что-то еще дополнительное получить. Вступайте вот в этот клуб лучших слушателей, как я уже сказал, по адресу patreon.com/birdicast. Ну а если вы не хотите поддерживать проект финансово, что ж, вы можете все равно сделать доброе дело. Если особенно вы слушаете нас с техники Apple, пойти в приложение Apple Podcasts или в iTunes, найти «Теорию большой бороды», поставить звездочек, написать отзыв. Это крепко поможет подкасту становиться выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну, а на этом я с вами прощаюсь окончательно. В следующий раз у нас будут очень интересные гости. Я думаю, и через раз. В общем, у нас куча интересных событий ждет в будущем, что, надеюсь, заставляет вас ждать следующего четверга еще сильнее. Так что до следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.